На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас снова Наталья Хедлун со своей помощницей Пеей. Пея иностранка, у нас из Швеции приехала и осваивает московские маршруты. Передача у нас вторая. В прошлой передаче мы говорили о том, как Пея появилась у Натальи. Обсудили разницу между подготовкой собак в Швеции, в России. А сейчас мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Очень интересно, Наталья, как поставлена в Швеции ветеринарная служба собак?
Начнем с того, что шведские собаки-проводники получают ветеринарное обслуживание полностью бесплатно. В России, к сожалению, это есть только в Москве. К счастью для москвичей, к сожалению для всех остальных. В Швеции все собаки-проводники ветеринарную... Собака?
Да, бока устали, бока устали. Да, тоже и хочется присутствовать
это
и беседовать.
Это она на слово ветеринарную, наверное, так реагирует, потому что что-то как-то мы туда зачастили.
Ассоциации у нее не очень хорошие.
Вот она решила спрятаться поглубже под стол на всякий случай, а то вдруг сейчас...
Появится очередной ветеринар,
да.
Да-да-да.
Так вот, если серьезно, то в Швеции это все происходит бесплатно, независимо от того, просто ли это прививка, либо это какая-то сложная операция. Могут, опять же, все это оплачивает шведское общество слепых, которое, соответственно, получает деньги от государства. Частично от государства, частично за свой счет. Если возникают какие-то спорные моменты, ветеринар делает запрос в общество слепых, пишет о том, что требуется... У нас был такой случай, когда нужны были очень дорогие анализы, и поскольку они не входят в стандартный набор услуг, то сначала был сделан запрос, нам было дано добро, и тогда мы сделали эти анализы. В подразделении Шведского общества слепых, занимающимся собаками-проводниками, есть свой ветеринар, который ведет учет всех собак, который следит за всеми собаками. Дважды в год все владельцы собак-проводников должны заполнять специальную анкету. Если я не ошибаюсь, то сейчас это уже один раз в год. В нашу пору это еще было дважды. В этой анкете обязательно нужно... Ну, во-первых, там должна быть часть этой анкеты заполняет ваш местный ветеринар, у которого вы обслуживаетесь у себя дома. Вторую часть заполняет владелец собаки и отвечает на вопросы о том, как собака себя ведет, активно, неактивно, аппетит там, так далее, так далее. И очень большое внимание уделяется весу собаки. Особенно это касается лабрадоров. За весом...
Ой, проблема, проблема.
Да, это очень большая проблема. За весом там очень следят. Сначала, если с весом проблемы, делаются два предупреждения. Угу. Советуют либо корм поменять, либо привычки. А если владелец не реагирует, либо если это не помогает, собаку забирают у вас на месяц, угу. Могут на дольше, пытаются сами привести ее в порядок. Ну, чаще всего это получается, собаку хозяину возвращают. Если вдруг опять ситуация повторяется, то закончится все может тем, что в следующий раз собаку вы уже не получите. То есть вы обязаны строго выполнять. То же самое касается, если вы не сделаете вовремя прививки, не будете там проходить ветеринарный осмотр, диспансеризацию. Там очень строгий, очень жесткий за этим контроль. Да, вы это получаете бесплатно, но раз уж вам это все за это все платят, будьте добры, пожалуйста, соблюдайте.
Ну, а вот у нас еще, например, финансовая поддержка есть, вот компенсация, то в Швеции как с этим?
Нет, никакой компенсации именно на собаку там нет. Более того, шведские инвалиды по зрению не получают никакую социальную пенсию. Социальную пенсию получают только те, кто по медицинским показаниям признан нетрудоспособным. Но есть такое понятие, как пособие на дополнительные расходы, связанные с инвалидностью. Это может быть, у кого собака есть, это могут быть, скажем, содержание собаки, там покупка корма и так далее. А кому-то, возможно, нужны какие-то специальные медикаменты. То есть это просто такое пособие, которое любой инвалид может получить на свои нужды. И размер этого пособия зависит, опять же, от каждого конкретного случая. Но максимальный размер этого пособия 250 евро в месяц. Для нас, для России, это кажется большими деньгами, но...
Ну, на самом деле, для Швеции, я думаю, это очень небольшая сумма.
Для Швеции это очень небольшая сумма, но если мы говорим, скажем, средняя зарплата ежемесячная, я не знаю, как сейчас, будем говорить о том, что было 10 лет назад, ну, не 10, ладно, 5 лет назад, средняя зарплата была где-то в районе 2000 евро в месяц. То есть такая вот абсолютно самая обычная зарплата, да, 1500-2000 евро, ну и 250 вот на дополнительное. Ну, у нас, опять же, что касается корма, если это обычный корм у собаки, то владелец покупает его за свой счет. Если нужен какой-то специальный, супердорогой корм, то частичную компенсацию на корм получить можно. Для этого нужно получить специальную справку от ветеринара, что собака должна питаться именно вот этим, а не каким-то другим кормом. То есть, конечно же, в финансовом плане содержать собаку там гораздо проще.
А вот для меня, например, открытие, то, что нет социальных выплат для инвалидов по зрению, да, в таком случае, наверное, в Швеции тут немножко отойду от темы нашей передачи, да, то есть трудоустройство, наверное, людей с нарушением зрения организовано как-то, нет?
Организовано оно, конечно, по-разному, но в основном, да, людей стимулирует все-таки работать. Есть служба занятости, при каждой службе занятости есть специальный человек, который пытается помочь с трудоустройством. Есть различные курсы, которые можно посещать и получить какую-то дополнительную профессию. Есть специальные программы для предприятий, которые готовы брать на работу инвалидов, что сейчас стало практиковаться здесь. То есть это какие-то льготы налоговые, либо еще что-то. Дополнительные выплаты могут частично оплачивать зарплату. В общем, делается все для того, чтобы люди работали. Но те, кто не работают, могут получать пособие по безработице какое-то время. Дальше, ну, если уж совсем все плохо, и человек не может найти работу в течение очень-очень долгого времени, есть социальная помощь, есть социальное жилье. Ну, в основном акцент делается все-таки на трудоустройство. И сами люди, в отличие от наших, все-таки у нас как-то мы привыкли к тому, что ну, кто-то хочет работать, кто-то нет. Ну, далеко не все из нас хотят прям рвутся работать. Многим достаточно комфортно сидеть дома и, в общем-то, довольствоваться тем, что у них есть. Там нет, там все-таки людей мотивируют и нацеливают на то, что каждый должен обеспечивать себя сам, плюс приносить какую-то пользу обществу.
Да, конечно, жизнь в Швеции очень интересная и далека от нашей действительности. Мы можем, наверное, надолго застрять в этой теме. Давайте вернемся к Пее. Скажите, пожалуйста, наверное, все-таки в жизни было много таких как забавных случаев, историй, которые вы попадали с Пеей. Можете рассказать об этом?
Ну, в самом начале нашей работы те, кто, у кого есть или была собака-проводник, знают, что в самом начале собаки как бы испытывают своих хозяев. Есть у них такой испытательный
период. Да.
Проверяют, да. Проверяют рамки дозволенного и свой статус в стае, в семье. Mm-hmm. Да, что mm-hmm. можно дома, что нельзя, что можно на маршрутах, чего нельзя. Можно ли там пойти куда-нибудь не туда, и что мне за это будет? Вот Пея очень любила ходить, ну, когда мы шли с ней на работу, чаще всего зимой она это любила делать, потому что летом ориентировалась достаточно неплохо, а зимы северные, а тем более, что мы жили недалеко от полярного круга, в Швеции зима гораздо суровее. Ну, шведские зимы можно сравнить с последней нашей московской зимой. Вот там mm-hmm. они все такие. Mm-hmm. И когда очень много снега, ориентироваться сложно. Так вот, Пея вместо офиса, вместо работы очень любила ходить сначала на заправку, откуда выбраться достаточно сложно, потому что, ну, это открытое пространство, где ездят машины. И там никаких ориентиров нет. Потом с заправкой мы как-то разобрались, а у нее появилось новое развлечение. Она стала... А так получилось, что недалеко от нашей работы, практически напротив, находился банк, и рядом с ним на улице был банкомат, ну, как обычно. И она вместо офиса всегда шла в банкомат. Угу. Я объясняла Пее, для того, чтобы прийти в банкомат и снять там деньги, их надо сначала заработать, поэтому пойдем на работу. Но она все равно шла в банкомат, и это было не один, не два, и даже не три раза. Я позвонила нашему кинологу, который вот готовил Пею, инструктору, говорю, да что ж такое, что с этим делать? Она мне объяснила, что у банкомата сильный запах денег, ну, вот именно вот этот вот запах.
Краски какой-то.
Краски, да, да. И она, скорее всего, реагирует, может, он ей понравился, может быть, он сильный достаточно, потому что, в принципе, у нас городок маленький, и там, по-моему, 2 банкомата на весь город. Я так понимаю, что их заправляли часто, деньги там были всегда свежие. И вот, скорее всего, она просто среагировала на этот запах. И вот мы вместо работы всегда ходили в банкомат.
Ну, а сейчас, когда Пея приехала сюда к нам в КСРК, то в первую очередь она пошла в знакомый учебный центр, где вы учились, наверное, да?
Я работала. Работали, в учебной, да? части, mm-hmm. да. Если кто-нибудь сейчас из учебной части слушает, ребята, огромный вам привет. Действительно, мы с Пеей как только зашли, первая команда была «Ищи лестницу». Лестницу мы нашли сразу, и как только мы поднялись на второй этаж, Пея, не спрашивая, сразу же пошла в учебный центр, и я ее с огромным трудом оттащила вот просто от двери. И, к сожалению, там сейчас идут занятия. Во время записи этой передачи шли занятия, поэтому мне, к сожалению, не было возможности зайти, но очень хотелось. И Пея... Ну, у Пеи вообще феноменальная зрительная память, как, наверное, у большинства поводырей. Опять же, вспоминается случай, если говорить о случаях, которые происходили с нами в жизни. Мы отдыхали в одной гостинице, я не помню, в каком году, это сейчас не важно. Через год мы приехали в эту же гостиницу уже по работе. Я, естественно, там ничего не помню, кроме названия гостиницы. Ну, примерно помню, что на первом этаже где-то там справа дверь в ресторан. Все, я больше ничего не помню. Пея вспомнила все. Она вспомнила все лестницы. Она вспомнила... Она, опять же, когда поднялись на этаж, она попыталась даже найти номер, в котором она жила год назад. Это было, конечно, просто потрясающе. Удивительная зрительная память у собаки. И это очень часто меня восхищает. Я вообще должна сказать, что несмотря на то, что мы с Пеей вместе уже 10 лет, даже уже больше 10 лет, я до сих пор не перестаю восхищаться своей собакой. Хотя, казалось бы, уже ко всему привыкла, все знаю, все мы умеем, все понимаем, но изо дня в день происходят какие-то вещи, которые просто восхищают, которые трогают до слез. Все-таки собака-проводник — это не просто техническое средство реабилитации, это член семьи, это самый близкий друг, это самое лучшее, что есть в моей жизни.
А вот интересно, вы сказали о том, что в Швеции готовят около 300 собак в год, да? У нас население, я так полагаю, что в Швеции гораздо меньше, чем в России. Получается, что на количество незрячих людей гораздо больше процент имеет собак, да?
Ну, в процентном соотношении, наверное, да. В Швеции нет таких очередей, хотя сейчас желающих становится больше, собак становится меньше. Сейчас уже то 270, то 250. Не всегда их 300. Очереди все равно существуют. Конечно, не такие, как здесь. Конечно, не ждут люди по 2 года и по 1.5. Вот единственное, кого действительно долго ждут, это овчарку. Это и здесь, и в Швеции. Потому что в Швеции, так же, как и везде, основной процент собак-поводырей – это лабрадоры. 80%, 20% – это собаки других пород. Кстати, там это не обязательно могут быть овчарки. Сейчас уже это могут быть собаки других пород. Но вот те, кто хочет именно овчарку, вот им, конечно, приходится очень долго ждать.
А какие породы еще используют как поводыри?
Еще в Швеции используется королевский пудель.
Ой, это даже интересно.
Почему королевский пудель необычный? А потому что это считается одной из самых гипоаллергенных собак. Вот если человек хочет собаку-поводыря, но у него есть склонность к аллергии на собачью шерсть, но, опять же, в пределах разумного, то есть так, которая может корректироваться, потому что есть аллергии тяжелых форм, но там уже никакая собака не поможет. Но если это как-то более или менее адекватно, то это королевский пудель, потому что это считается наиболее гипоаллергенная собака. И есть еще такая замечательная собака, порода собак, название которой всех всегда очень веселит, это лабрадудель. Это смесь лабрадора и пуделя. Да, классная пёска, она выглядит как лабрадор, похожа на лабрадора, но выше и с шерстью, вот этой вот кучерявой, замечательной пушистой шерстью пуделя. Они тоже очень классные, я тоже с ними сталкивалась, и они удивительные. Ну и еще в Швеции есть очень немного, может быть, штук 5 собак, поводырей, подготовленных специально для слепоглухих людей. Вот это, конечно, высший пилотаж. Если я только что сказала, что я восхищаюсь своей собакой, то когда я вижу, как работает собака с человеком, который совершенно не слышит, ну, это просто, конечно, нечто. Кроме того, что они работают на маршрутах, на препятствиях, ну, делают все то, что делают наши собаки, они еще предупреждают о том, что, скажем, кто-то позвонил в дверь, а, ну, наша тоже может
дать понять,
но там она подходит. Они предупреждают о том, что у вас где-то там течет вода, например, вы забыли кран закрыть. То есть еще каким-то таким их вещам обучают, которые наши собаки... Ну, могут делать, могут не делать, а там это входит в обязательную, так сказать, школьную программу. И это, конечно, удивительные собаки.
Ну вот вы рассказали о том, что были в гостинице, и у нас далеко не каждая гостиница в России принимает с собакой. А как в Швеции с этим?
Ну, по закону любая гостиница и в России, и в Швеции должна принимать с собакой. В Швеции тоже, к сожалению, далеко не каждая гостиница готова принимать с собакой. Очень многие пытаются за это взять дополнительную плату, но решается это так же, как и здесь. Либо сначала с директором гостиницы, если директор сомневается в том, что он нарушает закон, ну тогда это обращение в прокуратуру, либо в какие-то вышестоящие органы. Ну, можно, конечно, поискать другую гостиницу. Все зависит, если вам нужна гостиница вот здесь и сейчас, конечно, вы будете решать вопрос как-то в срочном порядке. Если есть время повыбирать, то, да, приходилось сталкиваться. Вообще, вот отличие Швеции от России, в пользу России, да, мы все рассказываем о том, какая Швеция замечательная, но на самом деле есть вещи, которые есть у нас и которых нет там. В России есть закон о дискриминации, ну, вернее, об антидискриминации, да, то есть согласно российскому законодательству, нас не имеют права дискриминировать по признаку инвалидности. Вот в Швеции, к сожалению, такого закона нет. Все инструкции, предписания по доступности
общественных мест, общественных мест,
имеют исключительно рекомендательный характер. Можно обращаться в те же прокуратуры, можно обращаться в суды, и даже можно суды выигрывать, но это гораздо сложнее, чем здесь, потому что здесь это четко прописано в законе, и в мою бытность члена правления вот той самой Шведской ассоциации владельцев собак-поводырей, о которой я упоминала в прошлой передаче, мы как раз очень много работали над тем, чтобы в Швеции появился именно такой закон.
Напомню, что беседуем мы с Натальей Хедлунд, которая пришла к нам со своей помощницей Пией. Вернемся в студию после небольшой паузы.
Вы слушаете «Радио ВОС».
Наталья, вот мне все интересно, как вы боретесь с шерстью, которой невероятно много у собаки, особенно у тех, которые живут в квартире.
Да я не знаю, как и все. Ну, конечно же, за собакой нужно следить, собаку нужно вычесывать, собаку нужно периодически мыть. Кто-то это делает самостоятельно, кто-то прибегает к помощи профессиональных грумеров.
И как вы?
Ну, мне повезло, я живу в Москве, и в Москве есть замечательный салон «Шарлин», который по собственной инициативе собак-проводников обслуживает бесплатно. Собаку моют, чешут, делают все необходимые спа-процедуры, маски. Там просто, конечно, каждой собаке индивидуальный подход. Когти стригут и так далее. Мы, естественно, обращаемся в салон несколько раз в год, но в основном я все делаю сама. У нас есть расчески, мы постоянно контролируем уши, когти стрижем у ветеринара. Да, весна и осень – это такие сложные периоды, когда собака линяет, когда шерсти вокруг больше, чем на самой собаке. И, конечно же, приходится чаще пылесосить, если... Обычно, ну, многие могут себе позволить, я не знаю, пылесосить там один раз в неделю, два, то, конечно, нам иногда приходится пылесосить каждый день.
По два раза в день иногда.
А то и по два раза в день, да. И это нужно понимать, если вы хотите завести собаку, ну, либо вы просто с этим живете, либо вы вот как-то за этим следите. Да, если мы куда-то идем в какое-то, я не знаю, заведение, где нам нужно очень хорошо выглядеть, с собой должна быть обязательно какая-то щеточка, либо перед выходом из дома нужно обязательно проверить, нет ли на одежде шерсти. Это, да, такой достаточно сложный момент, и об этом нужно постоянно помнить. Ну и у нас в доме была такая шутка, что еда, приготовленная без собачьей шерсти, это не еда, потому что вроде как и убираешь все, и чистишь, и все внимательно, а все равно где-то куда-то какой-то волосок может случайно попасть. И самая лучшая приправа — это собачья шерсть. Да, мы так иногда шутили.
Вот еще один очень такой животрепещущий вопрос. Владельцев собак, как вы ее выгуливаете? И в наморднике или без, чтобы она не хватала все вокруг?
Да, больная тема, тема намордников. Когда мы жили в Швеции, мы об этом даже не думали. Сюда приехали, оказалось, что это прям... Ну, очень сложный вопрос. Шведские собаки-проводники не приучены к намордникам. Они даже не знают, что это такое. Когда Пея увидела в первый раз в жизни намордник, она испугалась. Uh-huh. Она решила, что это какое-то наказание, что вот она что-то сделала не так, а нам нужно было куда-то пойти в намордники. Поэтому нет, мы намордник стараемся использовать только в исключительных случаях. Мы работаем без намордника, мы гуляем без намордника. Если мы куда-то идем или едем, и я понимаю, что меня могут попросить надеть намордник, я его беру с собой, он у меня где-то в таком быстром, легком доступе. Опять же, я могу его показать, но вот надеть его на собаку я, ну, только если очень попросят, потому что все-таки... Я считаю, что собака-проводник, ну и не только я считаю, что собака-проводник, а собаке сложно работать в наморднике, особенно если нужно выполнить какую-то команду, там, например, рапорт или что-то еще. Если у меня упала трость, собака в наморднике мне ее подать не сможет. А как мы гуляем? Ну, сложно мы гуляем. Стараемся, конечно, следить за тем, чтобы не хватало, за тем, чтобы не подбирала. Не всегда я ее отпускаю с поводка. Если я гуляю одна, если я уверена в собаке, и в том месте, где мы гуляем, я могу спустить ее с поводка. Ну, в Москве таких мест, к сожалению, практически нет. Это не в Москве.
Если только вот закрытые площадки прогулочные.
Если есть кто-то зрячий, ну, там уже, опять же, тоже по обстоятельствам. Но сейчас продаются намордники замечательные для, как они называются, против отравления, да, или как они называются, вот эти вот сеточки.
Я про них не знаю, кстати.
Это такая была популярная тема в чате Guide Dogs. Это такие намордники, которые позволяют собаке, ну, она как бы может открывать в нем рот, она может в нем дышать там
дышать
и так далее.
Свободно.
Такая сеточка, но при этом взять... проглотить, поднять то, что там лежит, она не может. Ну вот или от отравления, или против отравления. Есть они такие, я даже хотела купить.
Ну, слушайте, это очень хорошая тема.
Да.
Спасибо большое за информацию. В гайдоке меня нет, поэтому
это
я...
Это можно
вот этим...
погуглить, это можно просто найти.
Да,
они в любом
магазине
абсолютно продаются, и это...
А как вы, используете ли вы одежду для собаки?
Ой, тоже больная тема, не используем. Вот она, если к наморднику я ее хоть как-то еще приучила, но она понимает, что, наверное, зачем-то так надо, хотя у нее пропадает всякое желание работать и вообще жить, то вот к одежде никак. Я честно пыталась покупать ей всякие комбинезончики, там, дождевики, вот особенно когда дождь, собака вымокла насквозь, и мы приходим, не знаю, на работу или даже просто с прогулки. Ну, не знаю, моя собака категорически против.
То есть, и, ну, тем более обувь, да?
Да, обувь. Ну, кстати, у нас были носочки, мы в них немножко ходили. Потом мы пытались купить павзы. Это такие силиконовые ботиночки, выглядят они как...
Ну, как собачья лапа, да, такая?
На самом деле они очень тонкие. Это такая тонкая обувь, это выглядит вот как шарик надувной, только в вздутом виде, да, в форме собачьей лапы. Ну, опять же, тоже, да, с обувью у нас как-то не очень складывается. Но когда было, прям вот очень-очень было много реагентов, я в основном использую воск. Продается специальный воск защитный, который наносится на лапы. И если я понимаю, что мы пойдем гулять, и там будет много соли и всяких вот этих химических веществ, я наношу на лапу просто воск, а потом, когда мы приходим домой, мы это все смываем, счищаем. Да, это не стопроцентная защита, но, тем не менее, вот с обувью тоже, ну, как-то... Ну, с обувью лучше, чем с одеждой. В обуви мы хоть как-то можем ходить, а комбинезоны мы не любим. Не знаю, почему.
Интересно. Мне наоборот казалось, что в обуви тяжелее, чем надеть комбинезон. Вроде как он не особо.
Ну, ни то, ни другое не любим. Угу. Какая-то такая неправильная. Обычно девочки любят обувь, одежду, а перья у нас исключение.
А где собака ждет, когда вы работаете?
Со мной. Собака вот так же, как сейчас. У меня рабочий стол компьютерный, и прям под моим столом расстелен коврик, и собака там вот прям лежит.
То есть всегда рядом.
Всегда рядом, да. В этом плане мне очень везет с работами. И здесь, когда я работала в КСРК, у собаки было свое место. Ну, в КСРК у меня был шикарный отдельный кабинет. Сейчас, конечно, отдельного кабинета у меня нет. Сейчас я работаю на издательско-полиграфическом информационном комплексе «Логос». А вот у нас очень замечательный и дружный коллектив, и собака находится с нами в кабинете. Я когда пришла на собеседование к директору, естественно, это был один из первых вопросов о том, что я планирую ходить на работу с собакой. И директор мне сказал, что да, конечно, но единственное, решает этот вопрос с коллективом. Если ребята не против, пусть собака будет прям вот всегда рядом. Если возникнут какие-то вопросы, ну, будем тогда решать. А, поначалу было, у меня есть коллега, которая боится собак, ну, по жизни боится собак. Поначалу она не сказала нет, потому что, ну, во-первых, как бы она понимает, что это не совсем правильно. Во-вторых, у нее тоже есть незрячая подруга с собакой-поводырем. То есть она понимает, что это не та собака, которая будет скакать по всем столам и прыгать всем на голову. Но поначалу это было такое настороженное достаточно отношение, а сейчас даже вот эта моя коллега Ольга подружилась с моей Пеюшкой. Они, может быть, общаются чуть меньше, чем остальные коллеги, но вот Ольга давно не видела Пею и позвонила мне на днях, сказала, что соскучилась, что без Пеи грустно. То есть даже люди, которые боятся собак, умудряются находить общий язык с моей Пеей. Вернее, она умудряется находить общий язык с теми, кто боится собак.
Ну, я думаю, своеобразная такая терапия прошла, когда сняли с этой девушки страх, наверное, с Пеей.
Возможно.
Наталья, огромное вам спасибо за столь интересную беседу, за то, что вообще согласились прийти к нам, принять участие в программе. И вот как раз это с вас, получается, мы возобновляем программу «На длинном поводке» и хотели бы услышать пожелания от вас будущим владельцам собак или тем, кто уже имеет. Конечно, мы уже и многого слышали, но я думаю, что есть что-то еще сказать.
Самое главное, мне кажется, это не забывать о том, что собака — это живое существо. Это, во-первых, потому что, к сожалению, иногда бывает так, что собаку хочется включить и выключить, как навигатор, да? Вот вы ее включили, она поработала, пришли домой, шлейку сняли, выключили. Нет. Очень важно понимать, что собака — это живое существо. С ней нужно играть, ее нужно кормить, она может заболеть, у нее может быть плохое настроение. А самое главное, конечно, ее нужно любить, потому что если вы не будете вашу собаку любить, как бы вы что ни делали, работать она у вас не будет, даже если она будет чемпионом мира по, вообще не знаю, среди всех собак-поводырей. Без отдачи, без обратной связи от вас собака работать не будет.
Огромное спасибо еще раз, Наталья. Напомню радиослушателям, что в студии работала ведущая Цындыма Бойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас были замечательная пара Наталья Хедлунд и хвостатая помощница Пея.
Спасибо, всем всего доброго, тем, у кого есть собаки, отличных маршрутов и здоровья вашим питомцам.
Всего доброго, до новых встреч.
На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.